Вероятно, сейчас нужно вернуться к тому времени, когда наш театр, так же, как многие театры нашей страны, были заняты проблемой, как наиболее достойным образом отметить великую дату 60-летия Октябрьской революции. Естественно, что мы были очень озабочены этим, и важно было найти произведение, действительно достойное этой даты, и в то же время произведение, которое бы помогало до конца раскрыть пружины социальных потрясений, которые происходили в нашей стране 60 лет тому назад и которые привели к великой победе. И вот, имея опыт инсценировки прозаических произведений «Поднятой целины» Шолохова, «Идиота» Достоевского и многих других, мы пришли к мысли о Тихом Доне. Сама хрестоматийность его, то, что это произведение известно со школьных лет будущему зрителю, то, что в сознании читателя и зрителя возникли уже очень стойкие стереотипы образов и характеров, действующих в этом замечательном романе, все это, конечно, были и трудности для сценического воплощения этого произведения. Я вспоминаю, что, выбрав в консультанты Светлану Михайловну Шолохову-Туркову, которая живет в нашем городе и очень нам помогла в этой работе, мы написали Михаилу Александровичу Шолохову о том, что вот собираемся приступить к этой работе. И Светлана Михайловна спросила от имени автора, а не боится ли театр взяться за эту работу. И, естественно, мы ответили, что боимся, но тем не менее беремся. Естественно, мы понимали, что, конечно, самое главное – это найти ту литературную первооснову, те принципы инсценирования романа, без которого невозможно приступать уже к процессу сценического воплощения. И вот я и мой соавтор, заведующий литературной частью нашего театра Дина Морисовна Шварц, мы исподволь приступили к работе над инсценировкой. Дело в том, что сама работа над инсценировкой, мне кажется, не является компромиссом, как многие полагают. Считаю, что вот иногда не хватает современных драматических произведений, и поэтому где театр вынужден обратиться к прозе и инсценировке. Я полагаю, что эта точка зрения неверна по своему существу. Работа над прозой не только не является компромиссом, а обогащает работу театра и над подлинной драматургией. Потому что обращение к прозе возможно только тогда, когда развязываются внутренние возможности театра. Возникает, так сказать, тотальный, стихийный театр. Вспоминается опыт работы такого величайшего драматурга всех времен, как Шекспира, который, по существу говоря, инсценировал новеллы, легенды, а остались они в истории и театра, и мировой литературы как классические образцы драматургии. Стало быть, работа над прозой, особенно такой великой прозой, как «Тихий Дон», не только не является компромиссом, а обогащает возможности театра и в приложении к драматургии, так сказать, как таковой, канонической, что ли, драматургии. Я все это говорю для того, чтобы было понятно, как важно было найти тот принцип, тот ход, без которого невозможно было и сценическое его воплощение. И вот, думая, размышляя о главном герое, который ясно должен был в сценическом произведении стать, так сказать, основой драматургии, его судьба, его столкновение с социальными потрясениями, это должно было стать той основой, тем сквозным действием, как мы говорим на нашем профессиональном языке, без которого невозможно было построить здание будущей и литературной первоосновы, и спектакля. Многое в этом произведении ассоциируется с античностью, с античной трагедией, потому что Григорий Мелехов в известном смысле античный герой. Его столкновение с судьбой, с жизнью, это столкновение в какой-то мере аналогичное при всей бытовой плоти, так удивительно раскрытой Шолоховым, сущность событий поистине высоко трагедийная. И вот возникла мысль об античном хоре. Хоре, который повествует эпически об этих событиях, и каждый исполнитель одновременно является как бы и автором, и действующим лицом этой наполненной эмоциями, драматизмом, высоким накалом произведением, которому нужно было найти сценический язык. Мы называли нашего героя Григория Мелехова, это был наш рабочий термин, казацким Гамлетом. И действительно, здесь есть некое сходство между этим героем, может быть, лучшей трагедии, написанной в истории человечества, и Григорием Мелеховым, потому что масштаб столкновений героя здесь аналогичен. Сила драматизма, трагедийного накала и столкновение личности с миром в таком страшном и высоко напряженном поле электрическом, которое должно было создаться. Все вот это приводило нас к таким ассоциациям, как античная трагедия, как шекспировская трагедия. И не случайно именно эти связи привели нас вот к тому решению сценическому, о котором я хочу вам рассказать. Мы начали историю с третьего тома романа. Для того, чтобы способом возврата, реминисценции, сцена из прошлого должна была как бы освещать изнутри ту драматическую ситуацию, в которую попадал герой в настоящем времени. И эти связи прошлого и настоящего и должны были выразить сценически ту основную тему и то выражение ее, которое нам должно было помочь решить столь сложную и столь грандиозную задачу. И вот самым главным в нашей работе было то, что, найдя этот принцип, по существу говоря, в черне, произведение возникало и формовалось в процессе репетиции, где импровизировалась не только форма, но импровизировалось и содержание. Соавторами нашей работы поистине был весь творческий коллектив. Мы искали этих сопоставлений из прошлого и настоящего в процессе репетиции. Наша инсценировка не была канонически заданной, как пьесы. Она тут же видоизменялась. Исключались одни куски, привносились новые куски из романа. Мы монтировали, как в кинематографе, материал в процессе репетиции, пока не возник тот окончательный вариант, который был показан зрителю. Нужно было найти особое сценическое пространство и особый подход, так сказать, композиции времени, которую нельзя было решить без художника-оформителя. И Эдуард Степанович Кочергин был нам замечательным соавтором, потому что только магия условного на театре позволила нам решить те задачи, о которых я говорил выше. И без художника, по-настоящему ощущавшего и чувствующего и пульс, и температуру произведения, эту задачу решить было невозможно. И, наконец, нельзя не сказать об еще одном соавторе. Это о композиторе Слонимском, который тоже должен был до этих трагических высот поднять весь уровень произведения, и музыка тут была, конечно, важнейшим компонентом. Работа была и радостная, и мучительная одновременно, как всякая подлинная творческая работа. Поиск был напряженный, и Борисов, который играл центральную роль, и который, казалось, так не подходит к тому стереотипу Григория Мелехова, который был уже создан и в воображении зрителя через роман, и в попытках экранизации, и телевизионной, и кинематографической. Но ведь важно было найти тот интеллектуальный потенциал, который в Борисове в такой силе раскрылся, и который, на мой взгляд, определяет главное в этом удивительном персонаже, каким является Григорий Мелехов. И когда я сказал о Гамлете, это все-таки особый наш Гамлет, демократичный, народный, Гамлет. Гамлет, который и не так уж образован, или вовсе мало образован, а искренность его побуждений, человек, который нигде не соврал перед самим собой в своих метаниях, и этим своей честностью и своей искренностью столь привлекательный для зрителя. Вот эта особенность этого образа привлекала и центрального исполнителя Борисова, и режиссуру, и весь творческий коллектив. Сегодня этот спектакль идет на каком-то особом эмоциональном накале, и что между зрителем и сценой находится какая-то подлинная связь, и возвращая зрительный зал к событиям прошлого, мы чувствуем, что он живет настоящими сегодняшними проблемами, потому что проблема поиска своего места в жизни, нахождения себя самого как личности – это вечная тема, которая актуальна и сегодня, и которая должна заражать сегодняшнего зрителя, если высекается автор Шолохов из всего того, над чем так долго, мучительно и радостно трудился творческий коллектив Большого драматического театра в работе над романом «Тихий Дон».